Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
И сегодня на этом собрании, особенно в некотором смысле финальном собрании года, хотя финальное собрание года у нас будет молитва особенная 29 числа, мы сегодня с вами завершим 10 главу послания к римлянам. 10 глава послания к римлянам, мы с вами стоя в знак благодарности Богу за Его Святое Слово, Библию, прочитаем 16 стиха по 21. 10 глава послания к римлянам, 16 по 21. «Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным. А Исаия смело говорит: меня нашли не искавшие меня, и открылся не упрошавшим обо мне. Об Израиле же говорит: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Пожалуйста, присаживайтесь, и сегодня мы с вами завершим это исследование 10 главы. Думаю, что некоторые уже немного забыли, поэтому я сделаю некоторое ревью. Но начну с небольшого совсем анализа недавнего исследования Левада-центра. Левада-центр провел опрос на предмет религиозной веры в России и сделал некоторый анализ развития динамики религиозных воззрений, верований россиян за последние 20 лет. К сожалению, ситуация с количеством верующих в сущности не изменилась, хотя на первый взгляд может показаться, что произошел прорыв. Например, в 1991 году считали себя неверующими целых 61% россиян, то сегодня целых 69% россиян называют себя православными, 5% мусульманами, 1% у протестантов, иудеев и других религий. Точнее, кстати, даже протестантов, католиков и других религий. И всего 26% неверующих. Кажется, на первый взгляд произошел просто существенный сдвиг. Такой прорыв произошел. Но нас в реальность возвращает другой вопрос. Исследование было не из одного вопроса состояло. Он звучит следующим образом. Как часто вы посещаете религиозные службы? Как часто вы посещаете религиозные службы? И оказалось, что 3% из всех опрошенных посещают постоянно религиозные службы. Если мы будем считать, что протестанты, которые 1% посещают религиозные службы постоянно, по воскресеньям приходят на собрания как минимум. А если мы допустим, что еще, может быть, мусульмане посещают 1%, то реально получается, может быть, 1% православных. Это значит, что 68% так называемых христиан просто являются номинальными верующими. И никакого сдвига не произошло, как было 3% посещающих стабильно религиозные службы в России в 1991 году, так и осталось. И, конечно, возникает вопрос, почему? Вроде происходит усиление влияния церкви, но за счет того, что оно происходит внешними средствами, внешними ресурсами, то практически оно не достигло никакого успеха в обществе. Влияние церкви никогда не зависело от ее политического положения, денег или общественного признания. Оно всегда зависело от активной позиции ее членов, от личного благовестия или личной проповеди каждого отдельного христианина. И мы с вами говорили в последний раз, изучая это послание, 10 главу, что Бог дал этому миру благовестников. Мы так читали 15 стих. «Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое». Бог дал этому миру благовестников, которые несут прекрасную весть о спасении, весть о примирении от Бога, от Его лица всем людям. Более того, каждый христианин – благовестник. То есть каждый из нас, здесь сидящий, является благовестником. И поэтому возникает вопрос, а почему так много людей не верит? Почему так много людей не следует за Христом? Что их не устраивают аргументы благовестников? Или евангелисты плохо подготовлены, или они плохо проповедуют, плохо возвещают? И апостол Павел задается подобным же вопросом. Посмотрите, пожалуйста, на стих 16. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И чтобы обострить эту остроту, он говорит здесь в самом начале, не все послушались благовествования. Но почему? И на этот вопрос апостол дает ответ на примере древнеизраильского народа. Ну, давайте по порядку. Во-первых, апостол Павел здесь полностью разбивает одну распространенную на Западе и пришедшую уже в нашу реальность неправильную концепцию искупления. Или простыми словами, якобы все спасутся, вне зависимости от того, покорились они Христу или нет, поверили они Христу или нет. Ну, Бог есть любовь, Иисус умер за весь мир, значит, все спасутся. Услышали они, не услышали, поверили, не поверили, не суть важно, главное то, что они спасутся. И апостол Павел не согласен, он говорит, не все послушались благовествования. Во-вторых, он здесь развивает еще одно ложное представление, что якобы все могут уверовать. Только нужно найти правильный ключик к их сердцу, и вот этот ключик открывает сердце человеческое, и человек верит. Апостол Павел дает буквально только один ключик, и это Евангелие. И только от слышания слов Христа, от слышания Евангелия приходит вера. Но не все послушались, снова говорит нам апостол. Причем важно заметить, что здесь он делает наиважнейшее такое сравнение, в контрасте дает два слова, или, можно сказать, еще ставит в один ряд два слова «послушание» и «благовестие». Послушание и благовестие. Это крайне важно, на самом деле, то, что он делает. Потому что в наше время люди все чаще понимают веру как то, что они получат для себя. То есть вера – это то, что должно принести в мою жизнь счастье, радость, здоровье, успех, там, карьерный рост, там, понимание с людьми. То есть, одним словом, то, что я получаю для себя. Причем это чаще всего находится в такой в сфере некого видимого благополучия. То здесь апостол Павел делает акцент, что Евангелие – это не только вопрос примирения с Богом, когда Бог протягивает людям руку, но Евангелие – это еще вопрос моего послушания Богу, когда я покоряюсь Богу самому. Другими словами, если я проповедую Евангелие, то я должен обязательно отметить, что это не просто для тебя послушать, друг, это не просто для тебя, еще какое-то новшество получить, но это вопрос того, покоришься ты Богу или не покоришься. Именно поэтому мы говорим всегда, важно покаяние, признание себя грешником, признание необходимости Спасителя, покорность воле Божией, какая она есть. Важность покорности и послушания воле Божией. Потому что если бы этого не было, если бы не было идеи покорности Богу или покорности Его воле, тогда нет смысла тому, что у апостола Павла сердце болит. Помните, мы в самом начале этой главы читали, желание моего сердца и молитва моя об Израиле во спасение. Зачем, Павел, тебе болеть сердцем, если все спасутся? Зачем тебе, Павел, болеть сердцем, если Евангелие – это просто весть о примирении? Но Евангелие заключается еще и в том, что я иду людям и рассказываю, есть один царь, есть один спаситель, есть владыка всего мира, это Господь Иисус, и те, которые покорятся Ему, будут спасены, те, которые не покорятся, на них грядет грядущий гнев Божий, потому что они отвергают Бога, отворачиваются от Его спасения. Именно поэтому Бог так серьезно наказывает Израиль, потому что они отвернулись от Него. Итак, Евангелие – это весть о прощении грехов, о примирении с Богом, но также это весть предупреждения о грядущем наказании за непокорность Богу. Более того, мы с вами читали в первой главе послания к римлянам, что открывается гнев Божий уже сейчас. Те, которые не покоряются сейчас Богу, по причине греха, по причине своей непокорности, получают возмездие от Бога прямо сейчас. Мало того, что сам грех несет разрушение в жизнь человека, лишая его счастья и радости, но и Бог уже проявляет свое негодование на такого человека. И нам всем важно хорошо понимать, что непокорность Евангелию – это не просто какое-то безобидное дело. Ну, просто у меня нет времени, не хочу разбираться, но ничего страшного, в принципе. Ну, каждый по-своему там, как они говорят, прибивается или как, сам по-своему увлекается. На самом деле непокорность Евангелию, друзья, это не безобидное дело. Это не просто какое-то мелкое дело, которое никак не влияет на жизнь человека. Оно влияет и в настоящем, и в будущем. Оно определяет и настоящее, и будущее. Стих 17, в прошлый раз мы рассматривали более внимательно. И здесь апостол Павел как бы приостанавливается и делает некоторую сумму, делает некий вывод. Он говорит о том, что люди оправдываются только верой. Ну как они оправдываются только верою? Они должны услышать слово Христа. Это единственное слово, которое спасает, единственное слово, которое должно быть проповедано. Вообще, знаете, что больше всего меня здесь поражает в этом тексте апостола Павла? Это то, что обычно, когда люди думают о Божьей суверенной власти, о том, что Бог управляет всем, Он знает, сколько волос на голове, Он знает, кто как откликнется на Евангелие, Он знает, что будет с этим миром, Он знает, что будет завтра, Он знает, что будет сегодня. Казалось бы, нужно бы впасть в некую апатию, в некое такое, знаете, пассивность, в некую пассивность. Но раз все уже известно, в принципе, все определенно. Для апостола Павла Божья суверенная власть – это то, что его стимулирует, дает ему еще большую страсть для работы. Потому что он еще больше хочет работать, зная, что Бог суверенный и может спасти. И поэтому стоит молиться, и поэтому стоит проповедовать. Потому что Бог является владыкой, поэтому Он может спасти, и поэтому я буду работать, и поэтому я буду молиться. Вот интересный парадокс. Мы часто в другой плоскости думаем. У нас Бог все знает, я ничего не буду делать. И так все состоится то, что Бог определил. Определенно состоится то, что Бог определит. Определил. Но потому что Бог есть владыка над всем, то я хочу молиться Ему, потому что Он все определяет. И я хочу проповедовать Евангелие, потому что через проповедь Евангелия люди точно могут спастись, потому что Бог является владыкой их сердец. Но почему израильтяне не уверовали? Хотя, казалось бы, все у них было. Все у них было в наличии. И Павел дает нам ясное разъяснение в следующих стихах, 18 по 21. Во-первых, это поиск объективных оправданий для неверия. Люди всегда пытаются найти какие-то отговорки, какие-то оправдания, какие-то отмазки, почему они не идут в церковь, почему они не верят Богу. Ну, как бы они верят, но почему они не совсем верят. Вот эти 69%, которые христиане, только 1%, может быть, ходит постоянно. Ну, вот эти разного рода отговорки. И Павел здесь нам дает такие отговорки. Во-первых, стих 18, он говорит, разве они не слышали? Так первая отговорка, может быть, они не слышали. Может быть, они не услышали. Вполне естественный вопрос. Ведь стих 17 говорит, вера от слышания, и поэтому человек может сказать, я не слышал. Может быть, я не услышал, может быть, он не услышал. И апостол отвечает довольно прямо. Конечно же, они слышали. Конечно же, они слышали. Он говорит в стихе 18, вторая часть. «Напротив, по всей земле прошел голос их, и до предела вселенной слова их». И он цитирует Псалом 18. Кстати, Давид очень ясно понимал вселенский масштаб проповеди о славе Божией. И мы с вами, изучая послание к римлянам, ярко увидели, что всякий человек имеет свидетелей о Боге в своей жизни. Нету ни одного человека, который бы не имел этих свидетелей. Во-первых, первый свидетель – это природа. Через рассматривание творений человек видит то, что есть Бог. Человек сознает, что есть Творец. Это очевидно, это очень очевидно. Конечно, человек может постараться природу наделить божественными качествами и сказать, что природа вечна. Как говорили в эпоху марксизма и ленинизма, материя вечна. Это идея, прежде всего, такое гуманистическое, атеистическое, материя вечна. Но все равно это сделание из материи Бога. Все равно просто это не желание признать Бога, но наделение других объектов божественными качествами. Человек видит природу и понимает, есть кто-то, кто больше, чем он. У него еще есть второй свидетель. И мы читали это послание к римлянам. Это его совесть. Это совесть, которую Бог дал, это внутренний закон. Эти мысли, которые осуждают человека, которые заставляют его самим собой вести беседу. Это действие, которое заставляет у детей краснеть уши или просто щеки, смущаться, опускать глаза вниз. Откуда это? Когда животные, поедая других животных, хищники, они нисколько не стесняются, не смущаются. Они не опускают голову вниз. Ой, извините, снова съел еще одну антилопу. Ой, поймал мышку. Ну, прости, хозяйка, надо было что-то есть. Мы такого с вами не встречали никогда. Только у человека есть совесть, которую ему дал Бог. Эти два свидетеля, которые постоянно человека напоминают о его создателе, доступны для всех. И богословие называет это общим откровением. Но еще есть и частное откровение, откровение, которое Бог дает во Христе, откровение, через которое мы спасаемся. Это слово Христово, именно это слово, которое необходимо нам для того, чтобы спастись. Это сам Христос в сущности. Он есть Божие Слово. И мы читали об этом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это особое откровение. И, несомненно, апостол Павел не ошибся здесь с цитатой. Он просто показывает здесь, что его апостольская евангельская проповедь, проповедь о Христе, она предназначена, во-первых, для всего мира. Бог думает не только о евреях, Он думает о всех людях, но также Его проповедь уже достигла всех известных мест, где находились иудеи, всех синагог. О Нем говорили, так что мы даже с вами читали в Деяниях апостолов, называли Павла всесветским возмутителем. Это слово о Христе стало доступно всем людям. Я даже скажу больше, друзья. Сегодня это слово о Христе практически доступно почти всем людям. Евангелие сегодня звучит по просторам всей известной цивилизации. И когда апостол Павел здесь цитирует 18-й псалом, где говорится о проповеди творения всей вселенной, то он не просто цитирует ее, так знаете, отрывая, он ее цитирует как известную фразу, применяя ее к себе, говоря тем самым, как звезды возвещают о Божьей славе по всему миру, так и мы, благовестники Христовы, говорим о Христе везде и идем с Евангелием везде. Буквально на днях я встречался с одним человеком, который возглавляет так называемый проект 2025. Проект заключается в том, чтобы к 2025 году, а это, видимо, еще, если Бог дает нам жизнь, будет при жизни большинства из нас здесь сидящих, хотят перевести Библию на языки всех народов, которые есть на этой планете. Так, чтобы абсолютно каждый человек, который живет на своем наречии, мог прочитать минимум Новый Завет на своем родном языке. Так, чтобы ни у одного человека во Вселенной не было оправдания сказать «Я не слышал». «Я не слышал». В сущности, апостол Павел подчеркивает здесь, что у иудеев его времени не было объективного основания сказать «я не слышал», «я не знал». Информация была им всем доступна. И говоря именно о сегодняшнем мире, еще раз подчеркну, сегодня россиянину сказать, что я не имею информации о Христе, это неправда. Информация доступна, она есть в интернете, она есть в магазинах, она есть в нашем лице, мы с вами присутствуем в офисах, на местах учебы, рядом с нашими соседями, те, которые хотят разобраться о Христе, у них есть такая возможность. Оно доступно практически для каждого человека. Более того, Евангелие от Иоанна, в самом начале, первой главе, стихе 9, мы читаем очень важные слова о Христе. Иоанн пишет так. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И дальше, этот свет истины, Христос, который посвящает всякого человека, приходящего в мир, говорит, и мы читаем Евангелие от Матфея, 24 глава, стих 14. «Проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам». Другими словами, евангельская весть с самого начала была предназначена для всего мира, так, чтобы дойти до самых больших пределов, последних пределов человеческой вселенной. И здесь важная мысль есть от апостола Павла, что Евангелие или проповедь, которую возвещает апостол Павел, Евангелие Христово, это не какое-то очередное религиозное изобретение, не какая-то мясничковая религия какого-то народа, не какое-то тайное знание, предназначенное только для избранных. Это Евангелие относится ко всем людям. Друзья мои, я еще хочу подчеркнуть. Когда человек говорит мне, ну, я, например, там мусульманин, или там я бахаи, или у меня там своя вера. Вот Евангелие, оно само по себе предназначено буквально для каждого, вне зависимости от национальности, религиозных воззрений сегодняшних, каких-то взглядов или убеждений. Евангелие предназначено для всех людей, для того, чтобы их спасти, для того, чтобы они могли услышать, для того, чтобы они могли узнать о Боге, но оно ставит человека перед выбором, соглашается он с Богом или нет. То есть сама природа Евангелия такова, что она не может оставить человека просто в стороне, моя хата с края. Это ваше христианство, вы живите там, как хотите, а это моя жизнь. На самом деле Евангелие по своему содержанию ставит человека перед выбором, ты за Бога или против Него, ты покоряешься Ему или нет. И это не просто вопрос такой, знаете, ну, может быть, послушаю в другое время. Может быть, подумаю, когда состарюсь. Может быть, когда-нибудь я захочу. Евангелие заставляет человека делать выбор. Это относится для всех народов и для каждого человека в частности. Кстати, именно вот эта идея, идея проповеди Евангелия всем народам, всем людям, стала одной из основных причин, почему древние иудеи отвернулись от проповеди апостола Павла, отвернулись от Христа. Потому что и Христос, и апостол Павел довольно внятно возвещали о том, что Евангелие предназначено всем людям. Тем самым у древних иудеев появилась ревность от того, что у них забирают их исключительность, эксклюзивность, и хотят предложить всем людям. Это мешало их высокомерию. Поэтому многие начальники иудейские, мы с вами читаем в Евангелии, от всех четырех, в сущности, Евангелия, отвернулись от Христа. И многие из народа последовали за ними, не потому что разобрались, а просто послушались начальников иудейских. К сожалению, и сегодня многие люди не желают рассмотреть внимательно вопросы веры, вопросы о Христе, вопросы касательной веры, рассмотреть все аргументы, изучить все вопросы, которые существуют здесь, и просто принимают чужие готовые решения, и ими следуют. Очень часто бывает в беседе, например, я когда разговариваю с людьми, мне говорят, ну вы разве не знаете, Библию уже много раз переписывали, она много раз корректировалась, там уже столько много выдумок человеческих. Я спрашиваю людей, назови мне книгу, которую ты читал, или покажи мне свои исследования. И почти обычно говорят, ну где-то я слышал это. Когда начинаешь разбираться, где эти слухи рождаются, то доходишь до какой-нибудь статьи в лучшем случае, которые ссылаются на даже не просто на невнятные источники, ссылаются непонятно на какие источники. И тем самым показываешь, что люди, практически не разобравшись в вопросах веры, принимают чужие мнения, желая показать, что они такие вроде умные, сами показывая себя неразумными, неосновательными людьми. И тем самым они лишают себя счастья и радости жизни, лишают прощения грехов, примирения с Создателем, обретения высшего, подлинного смысла существования, в конце концов лишают себя будущего, не имеют прекрасного, счастливого настоящего. Кстати, если надо сделать пару пояснений для нас с вами, верующих людей, того, почему люди сегодня могут не слышать. Ведь на самом деле, почему люди сегодня могут не слышать Евангелие? Ну, во-первых, это просто потому, что мы с вами не говорим им. Мы просто не говорим. И основная причина, почему мы не говорим, изучая 10 главу к римлянам, можно сказать, что это просто мы не любим людей, игнорируем людей, может быть, ставим себя высоко, либо просто страшимся, боимся, или просто не хотим найти время для того, чтобы донести Евангелие. То есть, на самом деле, люди не уверуют, если они услышают. Но еще есть вторая причина, почему люди не слышат Евангелие, это потому, что мы говорим порой непонятно. Ну, я думаю, что большинство из нас уже не избавилось, а другая половина не обрела так называемый религиозный лексикон, когда мы цитируем такие религиозные фразы, мысли, тем самым человек просто не может понять, мы как будто бы говорим на разных волнах, на разных языках. Но вроде у нас в такой церкви нет большой проблемы с религиозным лексиконом. Но такая проблема может стать. И также мы можем говорить о Евангелии и просто не строить диалог с человеком, не реагируя на его реакцию, не отвечая на его вопросы, а просто тупо говоря ему правильные слова. От того, что правильные слова сказаны, не означает, что они услышаны. Нужно убедиться в том, что человек понимает, что вы говорите, и понимает, в чем суть разговора идет. Итак, надо говорить так, друзья, чтобы никто в нашем окружении, там, где ты работаешь, там, где ты учишься, там, где ты живешь, не мог сказать: «А я не слышал». Это на самом деле призыв апостола Павла к нам. И это вопрос, который сегодня стоит задать себе. А все ли мои друзья, все ли мои знакомые, все ли мои родные могут объективно сказать: «Я услышал Евангелие»? Это вопрос для нас сегодня с вами, находящихся здесь. Но есть вторая отговорка. Первая про то, что слышал, не слышал. Вторая отговорка, которую я немного так уже стал открывать, это, может быть, они не поняли. Наш текст говорит в стихе 19. Разве Израиль не знал? Это риторический вопрос, конечно. Разве Израиль не знал? И, конечно, хочется сказать: ну, конечно, не знал. Другими словами, он просто не понял. То есть я не слышал. Вторая оговорка: я просто не понял. Да, говорили, но я не понял. И, кстати, лучшее даже это слово, этот глагол «знал» или «не знал», точнее перевести как «не понял», что и делает большинство современных переводов. Потому что здесь апостол Павел уже дает причину следующую: не просто услышать, но и понять. То есть поняли ли они обращение Божие к ним через законы пророков? И он обращается к ветхозаветным примерам, цитирует ветхозаветных пророков, чтобы показать, что понял Израиль или на самом деле не понял. Разобрался, не разобрался. Во-первых, он цитирует Моисея из книги Второзакония, глава 32, стих 31, это первая цитата у него здесь. Даже 32, 21 стих. «Я возбужу вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». Итак, Моисей здесь говорит о несмысленном народе. Что такое за несмысленный народ? Ну, потому что разговор идет с евреями, то понятно, что это, значит, какой-то языческий народ. Это язычники, в контрасте стоят. И на самом деле так случилось, что наступил момент, когда Бог по-настоящему стал евреев раздражать несмысленным народом, языческим. Это произошло когда? Особенно случилось через 1500 лет после слов Моисея. Это когда апостол Павел стал проповедовать. Евреи возревновали. Евреи особо возревновали. Но на самом деле мы здесь видим, что у Бога был такой замысел. Возбудить ревность через язычников, возбудить ревность в израильском народе через язычников, которым теперь он даст особое благословение. Тем, которые не знали Бога, не понимали Его действий и замыслов, вдруг оказались в эпицентре Его работы. И это на самом деле урок любви Божией. Бог использует вот эту ревность в Израиле для того, чтобы он повернулся к нему, обратно вернулся. Так, чтобы он испытал всю Божию любовь, которую Бог к нему имеет, и всю заботу, которую Бог к нему имеет. Кстати, Бог может так поступать в жизни каждого из нас. Если мы что-то не делаем правильно в нашей жизни, может быть, не служим в церкви, может быть, пренебрегаем Божьим Словом, проповеди Евангелия, пренебрегаем правильными отношениями в семье, Бог может перед нашими глазами, друзья, поставить какую-то семью, какого-то человека, которого Он обильно благословит, но который в наших глазах может казаться неподходящим человеком. Он может быть в наших глазах кажется, ну, не очень такой выдающийся человек. Как вот здесь такое слово есть, интересное, несмысленный. Может быть, в наших глазах он кажется такой второстепенный, незначимый. Но мы не делаем правильно, и Бог благословляет этого человека, который в наших глазах не самый подходящий. И в Библии примеров тому просто великое множество. Бог находит себе покорного человека, которого обильно благословляет, хотя рядом масса людей вроде подходящих, но из-за того, что они непослушны, они не получают Божие благословение. Даже в народе у нас такая поговорка родилась: святое место пусто не бывает. Бог найдет себе человека, достоинство его примет другой. Но Израиль не имел оправдания и не имеет оправдания, потому что он обладал истиной. Они знали о Боге, о его воле. Ведь с самого начала, когда Бог призывает Авраама, то он говорит: «Благословлю тебя все племена земные». Помните, мы читали книгу Бытие, глава 12, стих 3. А потом Бог призывает Израиль свидетельствовать о нем всем народам по всей земле, говоря, что вы будете царством священников и народом святым. Это книга Исход, 19 глава. Древние евреи знали о Божьем призвании, но не пожелали его исполнить, и ради справедливости, скажем, не пожелали в нем хорошо разобраться. Они довольствовались тем, что они особенный народ. И Павел, цитируя Моисея, это слово употребляет несмысленный, показывая, что евреи смотрели свысока на другие народы, считая себя привилегированными, высокими, а других недалекими, недостойными. Но если даже несмышленные, несмысленные народы смогли понять Евангелие и покориться ему, то скольми паче становятся виновными те, которые знали и не покорились, и не приняли сейчас. Некоторые люди сегодня отмахиваются от истины Божией, заявляя, что у них просто нет времени, или все это очень сложно, или, может быть, сейчас не до этого, или они уже все понимают и знают, и у них более лучший путь. Все эти отговорки, которые сегодня используются, они не говорят об интеллектуальной, там, не знаю, неспособности или чрезмерной загруженности или высоком знании. Они говорят об одном – о нежелании покориться Богу и пренебрежении Его истиной. Но Бог благословляет тех, кто живет с Ним по Его истине, а непокорность, грех, они только разрушают человека и обкрадывают его жизнь. И поэтому второй пункт, мы здесь посмотрим на эти стихи 20-21, который рассказывает или объясняет нам причины неверия. В сущности, объясняет конкретную причину неверия, которую мы сейчас с вами заявили. Так он показывает нам, апостол Павел, что у древних евреев не было основания, не было извинения, не было оправдания, не было отговорки для того, чтобы сказать: мы не приняли Евангелие, потому что мы не слышали или мы не поняли. Остается только одна причина, объективно одна причина, и они, он говорит в самом начале, они просто не захотели послушаться, они были упрямыми. Израиль знал Бога, но не захотел быть ему послушным. Чтобы усилить эту аргументацию, апостол Павел использует здесь цитату из пророка Исаии, и даже слово вставляет такое важное – «смело». А Исаия смело говорит, это стих 20, «меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Апостол желает показать здесь, что неверие и невежество евреев древних было их добровольным выбором. Они выбрали. Они приняли такое решение. И он делает это в контрасте с язычниками, которые не искали, не выбирали, не просили. И уже в последней цитате из пророка Исаии сам Бог говорит устами пророка. Это стих 20. Первый. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». И здесь мы видим невероятную милость Божию в отношении язычников. Это самое удивительное, это образ благодати Божией в отношении этих людей, которым Бог позволяет себя найти, которым Он открывает себя, которым Он себя предлагает, тем, которые Его не искали, тем, которые не хотели Его знать, тем, которые не знали Его. Не правда ли это про нас с вами? очень многие похожи вот на этот образ. Мы, которые не думали про Бога, которые не мечтали про Него, которые не планировали с Ним встречу, неожиданным образом Божья благодать открылась нам. Божья благодать пришла в нашу жизнь. Важно заметить, что инициатива в спасении принадлежит Богу и только Ему. Поэтому и слава за спасение приходит Богу самому. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Бог возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Это удивительная картина Божьей благодати, Божьего спасения тем, которые не хотели Его, не искали Его, не просили, были совершенно неподходящими для спасения, оказались нужными Богу. Причем отражение иудеев, древних иудеев Бога не было для Него нечто неожиданным. Он видел это на многие века вперед и знал, что откроется для язычников. И потом мы читаем эту цитату, еще раз я ее цитирую, в 21 стихе, она из Исаии 65 главы, 2 стих. «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». В отношении Израиля Бог поступает еще более активно. Если язычникам он открывается, то в отношении Израиля он просто умоляет его прийти, просит его прийти, молит его прийти, открыт, активно участвует, чтобы они вернулись к нему. Он желает их принять, он зовет их, он ищет их, он приглашает их, но они не дают ему положительного ответа. Они игнорируют его, отвергают, пренебрегают, тем самым показывая себя подлинно непокорными, непослушными, упорными. Они несут боль и печаль своему Богу, тому, который их создал, активно противостоя ему. И мы видим это, к сожалению, на протяжении всей истории избранного народа. Если можно вспомнить известную притчу Христа о брачном пире. Помните, когда хозяин сделал прекрасный пир и послал своего слугу, чтобы он пригласил его друзей, чтобы они пришли на этот пир, гости пришли к нему, но у каждого из этих гостей, друзей нашлись отговорки. То одно, то другое, то третье. Тогда мы читаем удивительные слова. Это Евангелие от Луки, глава 14, стих 21 и 24. Хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и есть еще место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина». Опять это про нас с вами. Не все мы самые выдающиеся, не самые прекрасные, самые мудрые, как с нами читали в прошлый раз, но Бог избрал нас для того, чтобы быть частью Его наследия, частью Его спасения, частью Его дома, в конце концов, и там, где Он приготовил невероятный пир для нас. Иисус, увидев Иерусалим, ради которого Он приходил, когда был здесь на земле, стал скорбеть, говоря, это Матфея, 23 глава, стих 37, «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица, собирая птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это печальная и трагичная картина. Избранный народ Божий, древние евреи, не оказались теми, кем желал видеть их Бог и сделать то, для чего Он их призвал. Они поэтому отвергли Христа. Друзья, когда мы не покоряемся воле Божией, тогда мы поступаем еще намного более хуже, чем понимаем. Когда мы не покоряемся воле Божией, отвергая ее, мы попадаем в более ужасное положение. Мы становимся богопротивниками. Почему они отвергли? Мы с вами читали эту главу. Они надеялись на свою праведность. Они желали все делать по-своему. Они считали, что они лучше понимают. И поэтому они не получили спасающую веру. Почему они отвергли? Потому что они не захотели принять и не поняли вселенский характер спасения по причине своей гордости и высокомерия, считая себя только одних, эксклюзивными, уникальными и достойными спасения. Тем самым они не стали благословением для других, хотя могли стать, и Бог запланировал в своем плане, чтобы они оказались благословением для других, и они перестали на какое-то время быть в эпицентре Божьей работы. Но все-таки сохраняется надежда. И об этом с вами будем читать в 11 главе этого послания. Итак, суммируя все эти стихи, мы видим 5 важных фактов. Весь Израиль, это первый факт, мог слышать Божью весть. Во-вторых, они знали Божий закон, который определял их жизнь. В-третьих, Бог нередко использовал принцип ревности, чтобы возбудить в них ревность по отношению к себе, в своем народе. В-четвертых, несмотря на непокорность и упрямство Израиля, Бог продолжает страстно призывать его к себе. И, кстати, вот последние новости, которые я получил буквально вчера из Израиля, уже много, большое количество верующих иудеев, особенно из русскоговорящих или, так скажем, славянских народов там, в Израиле, говорят, что уже более 1000 малых групп изучения Библии домашних там, и сегодня Евангелие звучит там, в этой святой земле, через, как это ни странно звучит, уста наших соотечественников также. И, возможно, нам тоже придется отправить туда целую команду. И в-пятых, несмотря на то, что Израиль слышал и не покорился, знал и не сделал, понимал и не исполнил, Бог все-таки оставляет остаток. И об этом мы с вами будем читать в 11 главе. Таким образом, мы сегодня с вами завершили наше второе исследование причин неверия Израиля. Если в первый раз мы видели Божию суверенную власть, как Он выбирает ко спасению, показывая, что только остаток спасется, то здесь показана другая сторона, человеческая сторона, это непослушание Израиля. Итак, мы снова видим суверенность Бога и человеческую ответственность спасения. Апостол Павел так много цитирует здесь ветхозаветных текстов, ради того, чтобы показать, что и новозаветное откровение, и ветхозаветное откровение имеет один источник, это Бог. И также для того, чтобы показать, что идея благовестия для всего мира присутствовала и в Ветхом Завете, как и в Новом. Итак, друзья, когда мы живем с вами по Божьему замыслу, то мы сами становимся благословенными людьми и становимся людьми благословения для тех, кто с нами рядом. И это призыв ко всем нам. И я завершу небольшой историей, которую, я думаю, что большинство из нас знает, но это мой призыв такой личный – молиться об этом человеке. Я очень сильно хочу, чтобы со мной вместе на наш выезд поехал мой старый школьный друг Александр Глазырин. Он здесь живет в Москве, мы с ним переписываемся, несколько раз мы за него молились. К сожалению, на 23 число выпадает праздник энергетиков, а он работает в Мосэнерго здесь. Это моя молитва такая за него особенная. Я помню, когда я уверовал всем сердцем, то я много говорил ему, еще будучи в школе, но он не хотел слушать. Потому что, наверное, одни из самых своих плохих поступков, которые я сделал вместе с ним. Поэтому он знал меня хорошо. И он не хотел поверить, что я стал христианином вплоть до второго курса. И уже на втором курсе, в самом конце, он не выдержал, подошел ко мне и с некоторым негодованием на лице сказал: «Ты меня уже достал, ты надоел мне уже. Расскажи, в чем суть твоей веры». И мы с ним проговорили, ну, точно больше часа, наверное, полутора часов. И его фраза меня очень сильно тогда зацепила, мое сердце. Он сказал: «Теперь ты будешь виноват, что я пойду в ад». Я говорю: «Саша, я тебе все рассказывал, что ты наоборот, ты был спасен. Ты же знал Господа, который спасает от ада и спасает твою жизнь прямо сейчас». Но он сказал: «Знаешь, раньше я жил и не знал, а теперь я знаю, и я ответственен за это». Вот моя молитва, чтобы мы с вами всех в округе сделали ответственными, а Бог дал бы им спасительную веру. Помолимся.